Нахтигейл Соловей. Нойтингейл жил здесь со своей женой, а детей у них не было, до 1886 года. В январе 1886 на дереве в парке обнаружили труп одной из служанок, 19-летней девушки по имени Нэнси Горинш, которую миссис Найтингейл взяла из сиротского приюта. Когда сняли и осмотрели тело, стало ясно, что с девушкой систематически жестоко обращались, били и даже мучили ее в течение многих месяцев. Это был преднамеренный садизм. Самое ужасное в этой истории было то, что остальные слуги наверняка догадывались о происходящем, но ничего не предпринимали. С ними, несомненно, обращались хорошо. На суде они трогательно отзывались о Найтингейле как о справедливом и заботливом хозяине. Это, наверное, очень похоже на некоторые современные случаи жестокого обращения с детьми, когда только один член семьи подвергается насилию и небрежению со стороны родителей, а остальные не протестуют против такой жестокости. То ли из склонности к садизму чужими руками, то ли в отчаянной надежде сохранить собственное благополучие. И все-таки это странно. Ни один из них не выступил против Найтингейла, даже когда после суда страсти в городе накалились до предела. Найтингейла с женой осудили, и они провели много лет в тюрьме. Кажется, и умерли там. Во всяком случае, сюда они не вернулись. Дом был продан владельцу обувной фабрики, который, прожив в нем всего 2 года, решил, что ему здесь не нравится. Он продал его одному из членов правления больницы, который прожил здесь последние 12 лет своей жизни, и завещал его больнице Джона Карпендера. Этот дом всегда был для больницы как бельмо на глазу. Никто не знал, что с ним делать. Он не очень-то подходит для медицинского училища, но трудно представить, для чего он вообще может подойти. Существует легенда, что в это время года с наступлением темноты в парке можно услышать, как рыдает призрак Нэнси Горинш. Сама я никогда никаких рыданий не слышала, но мы стараемся, чтобы наши учащиеся не узнали об этой легенде. Этот дом всегда был несчастливым. А теперь стал еще несчастливее, — думал Делглиш, возвращаясь к себе в кабинет. К жестокости и ненависти, царившим здесь в прошлом, теперь добавились еще 2 убийства. Он сказал Мастерсону, что тот свободен, и уселся за стол, чтобы напоследок самому просмотреть все документы. Не успел сержант уйти, как раздался телефонный звонок. Звонил начальник лаборатории судебно-медицинской экспертизы сказать, что анализ завершен. Джозефин Феллон умерла от отравления никотином, а никотин был взят из банки с инсектицидом для роз. Прошло еще 2 часа, прежде чем он, наконец, запер за собой дверь дома Найтингейла и направился к гербу Сокольничьего. Хотя дорога и была освещена старомодными фонарями, они отстояли далеко друг от друга и светили тускло, так что большую часть пути Делглиш пробирался в темноте. Он не встретил ни души, но вполне мог понять, почему ученицы избегали ходить по этой пустынной дороге ночью. Дождь перестал, зато поднимался ветер, стряхивая последние капли с переплетшихся ветвями вязов. Делглиш чувствовал, как они падают ему на лицо и просачиваются за шиворот, и в какой-то момент даже пожалел, что сегодня утром решил обойтись без машины. Деревья росли очень близко к дороге, отделенные от нее лишь узкой полоской дерна. Несмотря на поднявшийся ветер, было тепло, легкий туман шевелился среди деревьев и окутывал фонари, дорога была 10 футов шириной. Когда-то она, наверное, была главной дорогой к дому Найтингейла, но так нещадно петляла среди рощиц вязов и берез, словно прежний хозяин дома надеялся с помощью длинной подъездной дороги усилить впечатление собственной важности. Идя по дороге, Делглиш вспомнил Кристин Дейкерс. Он увиделся с ней в 3:45. В платном отделении в это время было затишье, а сестра Брамфорд, если и находилась где-то поблизости, то старалась не попадаться ему на глаза. Его встретила и проводила к Дейкерс дежурная палатная сестра. Девушка сидела в постели, опершись на подушке, с жизнерадостным и ликующим видом роженицы, только что разрешившейся от бремени. Она приветствовала его так, словно ожидала поздравлений и цветов. Кто-то уже прислал ей букет нарциссов. Кроме того, на надкроватном столике рядом с чайным подносом стояли 2 горшка с хризантемами, а поверх одеяла были разложены пестрые журналы. Рассказывая о себе, она старалась говорить беспристрастно и сокрушенно, но игра ее была неубедительной. На самом деле она вся светилась от счастья и радости, а почему бы нет? Ее навестила главная сестра, она исповедалась и получила прощение, ее переполняла сладостная эйфория отпущения грехов, и более того, подумал он, те 2 девушки, которые могли бы представлять для нее угрозу, исчезли навсегда. Дайан Харпер покинула больницу, а Хедер Пирс умерла. И в каком же грехе исповедовалась Дейкерс? Отчего такое необычайное состояние душевного раскрепощения? Хотелось бы ему знать. Но он вышел из ее палаты немногим более осведомленным, чем вошел. Хотя, — подумал он, — она, по крайней мере, подтвердила показания Мадалин Гудейл о том, что они вместе занимались в библиотеке. А после завтрака она с чашкой кофе прошла в оранжерею, где сидела и читала «Нёрсинг Таймс», пока не настала пора идти в демонстрационную. В оранжерее с ней были Парду и Харпер. Все три девушки одновременно вышли из оранжереи, зашли ненадолго в туалет на третьем этаже, а потом направились прямиком в демонстрационную комнату. Очень трудно было представить, каким образом Кристин Дейкер смогла бы отравить питательную смесь. Делглиш прошел уже ярдов 50, как вдруг остановился на полшаге, застыв, как вкопанный. Ему почудилось, что он слышит женский плач. Он боялся пошевелиться, стараясь уловить этот леденящий, нездешний звук. На какой-то момент воцарилась тишина, казалось, даже ветер стих. Но вот опять, на этот раз ошибки быть не могло. То, что он слышал, не было ночным криком животного или фантазией уставшего, но перевозбужденного мозга. Где-то слева от него, в гуще деревьев, надрывно, горько рыдала женщина. Он не был суеверен, но, как человек с богатым воображением, был впечатлителен. Стоя один в темноте и слыша этот женский голос, причитающий под аккомпанемент ветра, он почувствовал мистический ужас. Ему на миг передались страх и беспомощность служанки из XIX века, словно она сама коснулась его своим холодным пальцем. На одно страшное мгновение он проникся страданием и отчаянием этой девушки. Прошлое слилось с настоящим, страшная трагедия растянулась во времени, и вот здесь сейчас разыгрывалось последнее душераздирающее действие. Затем наваждение прошло. Голос был настоящий, голос живой женщины. Включив фонарик, Делглиш свернул с дорожки в сплошную темень под деревьями. Ярдах в 20 от края газона он разглядел маленькую деревянную хибарку. Квадратик света из единственного тускло освещенного окошка падал на кору росшего поблизости вяза. Неслышно ступая по влажной земле, Делглиш подошел к хибарке и толкнул дверь. Навстречу ему пахнуло теплым густым запахом дерева и керосина и чего-то еще. Да, запахом человеческого существа. Сжавшись в комочек на сломанном плетеном кресле, перед опрокинутым ящиком, состоящим на нем фонарем летучая мышь, сидела женщина. Сразу сам собой возник образ зверя, пойманного в своей берлоге. Молча они уставились друг на друга. Несмотря на исступленные рыдания, моментально прекратившиеся с его приходом, как будто она просто ломала комедию, в глазах ее не было слез, напротив, в них светилась угроза. Вполне возможно, что этот зверек убивался от горя, но он был на своей территории, и все его органы чувств были настороже. Когда она заговорила, в ее голосе послышалась хмурая озлобленность, но не тени любопытства или страха. «Ты кто будешь?» «Меня зовут Адам Делглиш. А как тебя?» «Морок Смит». «Я слышал о тебе, Морок. Ты, должно быть, вернулась в больницу вечером?» «Ну да. А мисс Коллинс, нате вам, пожалуйста, велела мне тут же явиться в сестринское общежитие. Я уж просилась, коли нельзя оставаться в Найтингейле, так чтоб позволили вернуться во врачебный корпус. Так нет, куда там, нечего и думать. Слишком хорошо ладила с врачами. Так что ступай в общежитие и все тут. Помыкают тобой, как хотят, это точно. Я просилась поговорить с главной сестрой, так сестра Брамфетт сказала, что ее, видишь ли, нельзя беспокоить». Она прервала перечисление своих горестей, чтобы подкрутить фитиль в фонаре. Стало светлее. Прищурившись, посмотрела на него. «Адам Делглиш. Чудное имя. Небось, новичок здесь, а? Я приехал только сегодня утром. Наверное, тебе уже рассказали про Фэллон. Я сыщик и приехал сюда, чтобы выяснить, от чего умерли Фэллон и Пирс». Сначала он подумал, что это известие вызовет новый приступ рыданий. Она разинула рот, потом, передумав, судорожно глотнула воздух, и рот резко закрылся. «Я не убивала ее», — угрюмо произнесла она. «Кого, Пирс?» «Конечно, нет. С какой стати?» «А тот другой так вовсе не думал». «Кто другой?» «Ну, тот инспектор, чертов, инспектор Билл Бейли. Я же видела, что он думает. Всякие там вопросы задает, а сам с тебя глаз не спускает ни на минуту, черт побери. Что ты делала с утра, когда встала? Чего он, черт побери, думает, я могла делать? Работала, вот чего делала. Нравилась ли тебе Пирс? Может быть, она плохо обходилась с тобой, пусть бы только попробовала. Да я и не знала ее вовсе». Еще же недели не прошло, как меня прислали в Найтингейл. Ну, видела, чего он все добивался. Все они одинаковы. Только и думают, как бы обвинить бедную горничную. Черт бы их всех побрал. Делглиш прошел внутрь хибары и уселся на лавку возле стены. Ему все равно надо было допросить Морок Смик. Так какая разница, когда это делать?